Коммуналка.
14:05 в Перми. Всем добрый день. В эфире эхо-программа «Коммуналка». У микрофона Юлия Хлобы. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Ну, а в гостях наш постоянный эксперт Александр Зотин.
Здравствуйте.
Саша, добрый день. Хотели мы поговорить в первую очередь об опыте близлежащих регионов, потому что Александр, как представитель Ассоциации товариществ собственников жилья, побывал там. Поговорить о том, насколько необходимо сегодня объединение. Но жизнь зачастую вносит свои коррективы. И вот слушатели нам на сайт наш, к нашей программе пишут вопросы. Возникают вопросы, в принципе, по повестке дня, да, жилищно-коммунальной. Поэтому, как всегда, вот что успеем, то осветим. Но, тем не менее, по поводу объединения ТЖ, может быть, и вообще как координации, может быть, их деятельности, вообще, насколько это важно, нужно, что, возможно, у других регионов какой опыт?
Ох, это уже высший пилотаж.
Это высший пилотаж.
Давайте с азбуки начнем.
Да? Хорошо, давайте. Но прежде чем начать с азбуки, я все-таки бы хотела вот вопрос, который сегодня я просто увидела в российской газете, сегодняшнюю публикацию о том, что, значит, способ управления домом ТЖ сегодня уже не регистрируется, да, как форму управления домом. Ну, а на его месте возникает, значит, такая форма управления, как товарищество собственников недвижимости. И вот российская газета буквально бьет в набат, говоря о том, что, значит, ужас-ужас, ТЖ сейчас, значит, нельзя регистрировать, а ТСН, значит, там какие-то пункты или параметры не прописаны в жилищном законодательстве, что же теперь делать? В общем, а вот столько-то у нас людей проживают там в ТЖ, в общем, они поставлены под удар. А еще есть люди, проживающие в домах с непосредственным управлением, способ, который уже упразднен. В общем, мы с вами как-то говорили, поднимали этот вопрос о том, что является ли это чем-то страшным, да, смена вывески.
Нет, не является. Глупым, да, страшным нет.
То есть ничего страшного, что сегодня не регистрируют такую форму, как ТЖ,
регистрируют ТСН? Не хочу обижать уважаемое издание «Российскую газету», но я напомню, что...
Я имею в виду, что это на федеральном уровне было опубликовано.
Чем выше уровень, тем меньше уровень компетентности, вы же это знаете. Вот. Но, с другой стороны, журналисты не обязаны детально в хитросплетениях законодательства разбираться. На самом деле у нас очень долго существовало такое противоречие, что вроде товарищество собственников жилья, да, а есть еще нежилые помещения. Так давайте как-нибудь иначе это дело назовем, ну, просто чтобы и было видно из названия, что нежилые тоже там могут быть. Они и так могли быть. И назвали товарищество собственников недвижимости. Внесли изменения в Гражданский кодекс, да, возникла организационно-правовая форма ТСН, а в Жилищный кодекс не внесли никаких изменений. Там ТЖ как было, так и было. Последние полгода эта норма действует. Никому
хотя,
она жить
хотя,
не мешает.
Хотя, извините, перебью. Вот действительно же, как, пока не было внесено вот этих изменений, собственники жилья и собственники нежилых помещений
были,
они
абсолютно
совершенно
равны.
Спокойно,
они,
да,
были абсолютно
управляли...
равны в правах. И, ну, я не знаю, может, кто-то морально страдал от того, что вот такое название. И вот, но ради моральных страданий ставить всю страну на уши, в общем-то, не обязательно. Да? Вот, соответственно, получается сейчас, что действительно... В Жилищном кодексе нет формы ТСН, ну и ничего страшного. Вот. Все законодательство, просто... которое касается ТСЖ, автоматом распространяется на ТСН.
Я просто почему подняла такой вопрос? Потому что, ну, вот раз эта тема начала так появляться, да, в федеральной повестке, то, возможно, ведь, скажем, вот управляющие компании, ну, недобросовестные, да?
Да, скоро, они, конечно,
скоро могут поднять это на флаг.
Мутить воду, говорить, что вот, понимаете, там вот непонятно, там разные буквы, там те три буквы, эти три буквы, поэтому лучше вам это не надо. То есть запомните, что ТСН, ТСЖ никакого разницы не имеет, но регистрируется налоговый сейчас ТСН. Да?
Вот. Да.
Ну вот
да.
И все. Ну и что? А следующий будет закон там регистрировать только форму управления заветы Путина. Ну будем заветы Путина регистрировать. В чем, собственно, проблема? Тут хоть горшком назови, главная суть. О сути мы сейчас поговорим.
Да, и раз уж мы вот заговорили о формах управления, вот слушатель на сайт прислал вопрос. Подскажите про непосредственное управление, его хотят запретить.
Так, давайте вначале вначале вообще разберемся, какие формы управления у нас есть. Вот жилищный кодекс, 161-я статья, предполагает три возможные формы управления. Первое – это управление посредством управляющей организации, да, по договору управления. То есть это управляющая компания в просторечии. Это некая фирма, да, ну, как правило, коммерческая. Как правило, я говорю, потому что сейчас есть и муниципальная управляющая компания, да, но она тоже коммерческая. Получается, да, у нее просто учредитель, муниципальное образование будет. То есть это всегда коммерческая компания, которая управляет вашим домом за ваши деньги. Все. Второй способ управления – это товарищество собственников жилья и приравненные к ним формы, то есть все эти ТСН, жилищные кооперативы, жилищные потребительские кооперативы, жилищно-строительные кооперативы, вот это на самом деле все одно и то же. С точки зрения формы управления, это самоуправление с наличием внутри дома юридического лица, насчет которого, как и насчет управляющей компании, собираются все деньги. То есть там чужому дяде собираются, здесь жители сами себе собирают все деньги. И третья форма – это непосредственное управление без образования юридического лица. Там платежи за ресурсы идут напрямую в ресурсоснабжающие организации, а платежи за обслуживание общего имущества идут либо казначею, физическому лицу, избранному собственниками, да, но он не является, да, юридическим лицом, либо в некую подрядную организацию, и тогда это больше походит уже на управляющую компанию. Причем непосредственное управление делится на настоящее и эффективное. Настоящее – это там, где жители либо сами создали эту подрядную организацию, и такие примеры в Перми есть, либо избрали себе вот этого казначея, например, на маленьком количестве квартир. А эффективное – это там, где управляющие компании, уклоняясь от ограничений на общедомовые нужды, напомню, что при непосредственном управлении нет ограничений на общедомовые нужды, которые прописаны в 344-м постановлении правительства. Ну, по желанию или добровольно, принудительно дома переводятся в непосредственное управление и как бы продолжают доить дома по части текущего ремонта и обслуживания, отказываясь от сбора ресурсных платежей.
Давайте сразу же скажем, что сегодня форма, такая форма, как непосредственное управление, существует, оно работает
она
только...
работает, но только в домах до 16 квартир. То есть она работает сейчас в любых домах, а вот с 1 апреля по закону можно будет только в домах до 16 квартир. Ну, понятно, почему такое произошло. Мне понятно, да, радиослушателям, может быть, нет. Дело в том, что, и мы об этом только что проговорили, что организации, ресурсоснабжающие, вот все эти новогоры, там, сетевые компании, они при непосредственном управлении вынуждены собирать денежки с людей сами. А сами они собирать не хотят, потому что это трудно. Они хотят, чтобы бесплатно за них это делали управляющие компании, там, товарищество собственников недвижимости. Вот. Поэтому, по-видимому, они пролоббировали вот эту норму, что непосредственное управление применяться в крупных домах не может. И, следовательно, товарищество управляющей компании продолжит собирать для них бесплатно денежки. Вот. Ну, разумеется, это нарушает права собственников, потому что, а почему, собственно, 16 квартир, почему не 18, не 25, не 4 квартиры, да, вот. Никакого, на самом деле, обоснования экономического или правового мы, ну, как, впрочем, и всегда в отношении актов, принимаемых Государственной Думой, не увидели.
Я напоминаю, что у нас работает эфирная ICQ 404-582-017. Вы можете отправлять свои вопросы на ICQ. Чуть позже мы подключим эфирный телефон. Саша, уж раз мы заговорили о формах управления, и вот поскольку у нас назревают... Ну, они вообще-то и были, наверное, да, сфера ЖКХ, она же проблемная сфера. И мы каждый раз, там, я не знаю, каждый месяц и уже не первый год говорим о том, что, в общем-то, необходимо жителям самим более активно отстаивать свои права в жилищной
Но
сфере.
Но есть возражения у жителей на это, да. На это разные, да, возражения.
Вот. Поэтому давайте пробежимся. Вот,
по возражениям.
Да, по возражениям, которые, например, с управляющей компанией, ну, на мой взгляд, более-менее понятно, потому что большая часть управляющих компаний пришли на дома, так скажем, ну, не, будем говорить, не совсем законно. То есть,
чтобы не сказать совсем незаконно.
Да, не было собраний собственников, да, которые бы выбирали эти управляющие компании.
Ну, а сколько, с другой стороны, ждать, да, этих собраний собственников? Я думаю, что все-таки по формальным документам там все в порядке в большинстве случаев. Потому что напомню, что до 2008 года, до 1 мая 2008 года, вот мы, собственники, должны были избрать форму управления. А потом тем, кто не избрал, назначали управляющие компании уже безо всяких собраний по конкурсу. Потом, чтобы второй раз не проходить конкурс, эти управляющие компании там где-то организовали собрание, где-то просто нарисовали документы и стали полновластными правителями некоторых домов. Вот. Я-то считаю, что нужно выбирать людям между непосредственным управлением и товариществами собственников недвижимости. Напомню, что у меня в Перми две квартиры. Вот, в одном доме, соответственно, товарищество собственников жилья, в другом непосредственное управление. Поэтому в этом отношении я абсолютно равноудален, да, и поддерживаю обе эти формы управления. А управляющей компании не могу категорически рекомендовать вот по какой причине. Чуть попозже мы скажем, почему, соответственно, у жителей с этим есть проблемы во время выбора. А причина очень простая. Как рассчитывали при жилищной реформе еще в начале нулевых годов? Что будут тут появляться управляющие компании. Будут плохие и хорошие, это понятно. Плохие будут умирать, потому что их потребители не будут выбирать. Хорошие будут процветать, и вот рынок все разрулит. Но не учли одного обстоятельства, что рынок разруливает только в той ситуации, когда субъекты равноценны. А житель, индивидуальный собственник квартиры, вовсе не равноценен управляющей компании. Он не может своей волей, своим решением отставить ее, да, от дома. Он не может влиять на тарифы и порядок обслуживания внутри дома. Фактически нет.
Но вам возразят
общее собрание собственников. А по любому вопросу собирать общее собрание невозможно. Должен быть орган оперативного реагирования внутри дома. И он есть, и переуправляющая компания, он тоже есть, совет дома, да, который вот решает оперативные задачи. Только в отличие от товарищества собственников жилья, недвижимости, орган управления совет дома, он бутафорский, потому что у него нет финансовых распорядительных полномочий. Вы можете шуметь, руководить бесконечно долго, но пока деньги в управляющей компании, вам будут вежливо кивать, объяснять, почему вы не правы, вступать с вами в конструктивный диалог или даже дискуссию, но реализации своих решений вы не увидите. Или увидите реализацию там очень маленького количества этих решений с очень большим скрипом.
То есть вы не даете, так скажем, презумпцию невиновности.
Нет, не даю.
Управляющим компаниям даже с малым количеством
домов. Объясняю, почему.
Они ведь есть такие, которые достаточно эффективно руководят своими домами.
Да нет, конечно, таких компаний. Вот просто по той простой причине, что между ними и собственниками действует один простой закон. Моя задача — выкачать с дома, если я руководитель управляющей компании, как можно больше денег в пользу своей прибыли. Ваша задача, наоборот, за меньшие деньги получать лучшие услуги. Но у меня есть центр принятия решений, это директор управляющей компании, учредители, да. У вас нет центра принятия решений. А в том случае, когда он начинает зарождаться, вот этот совет дома, у него нет финансовых и распределительных полномочий, рычагов влияния на меня. Поэтому... Извините, управляющая компания будет вешать вам лапшу на уши бесконечно. 3 дома у нее или 103, это не имеет никакого значения.
Но ведь бизнес может
хороший
быть и ответственным.
Что такое ответственный бизнес, я не понимаю.
Вот. Он зарабатывает деньги, скажем, на одном, двух, максимум трех домах.
То есть он одних грабит и перераспределяет другим. Почему? Это нет. Вы с Робин Гудом перепутали. Нет, это не так это дело работает. Более того, еще 2 века назад один бородатый философ вывел очень правильную формулу. Нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист, чтобы не получить 300% прибыли. То вот если речь идет, у вас там будет 100% или 300% прибыли, ну, ребята, о чем речь? Вот. Управляющие компании прибыль свою получают, понятное дело, не путем повышения тарифов, потому что их по ряду обстоятельств повышать нельзя. Они путем недоремонта дома эту прибыль получают. Но этот недоремонт – это то, что вам потом, собственникам, а куда вы денетесь, придется в дом вкладывать. Тем или иным способом.
Я все-таки бы с вами не согласилась. И вот даже вот в рамках одного эфира вот с нами, вернее, у нас с вами уже 2 точки зрения возникло. Я все-таки считаю, что, наверное, есть и может быть, так скажу, ответственный бизнес, как бы сейчас смешно это ни звучало, который при управлении, скажем, там, ну, минимальным количеством домов все-таки будет заботиться о том, о своем имени. Да? Вот, ну, то, что мы называли или называем там социально...
А перед кем заботиться-то? нет конкретного
перед теми людьми, которые ему платят.
За то, в товариществе же... собственников недвижимости этот бизнес будет заботиться о своем имени. Потому что есть орган оперативного управления, который очень быстро может с подрядчиком, а мы работаем по этой схеме, да, то есть мы же тоже используем услуги подрядных организаций товарищества, вот, быстро с подрядчиком расторгнуть договор. И подрядчик знает, что за его спиной дышат ему конкуренты. Вот там он будет заботиться, там действительно работает рынок. И у нас есть равновеликий субъект этого рынка, то есть товарищество собственников недвижимости, заказчик услуги, и там уже не управляющая компания, но подрядная организация, это может быть даже то же самое юридическое лицо в качестве поставщика этой услуги. В ситуации, когда деньги собирает управляющая компания напрямую, перед кем им имидж-то свой создавать? Перед абстрактным общим собранием, ну, его результат проще подделать. Чем с каждым отдельным жителем разговаривать. Так и делается сплошь
ну,
рядом.
И все-таки считаю, что есть управляющие компании, которые, управляя минимальным количеством домов, все-таки ну, более-менее
честно
и порядочно.
Предъявите мне.
Ведут. Хорошо, я скажу об этом только уже после рекламной паузы.
Коммуналка.
14:22. Программа «Коммуналка» продолжается. У микрофона Юлия Хлобыст. В студии наш эксперт Александр Зотин. Давайте без... Не буду называть, а как бы были у нас в эфире представители таких управляющих компаний.
Понятно. Были, но всплыли.
Нет, почему? Они есть, и, скажем, вот и люди не публичные, знаю я такие управляющие компании.
Ну, согласитесь, если они были в вашем эфире, это еще не знак качества.
Хорошо, это еще не знак качества, да. Так же, как и не знак качества для некоторых ТСЖ,
конечно,
например.
Да?
Потому что мы же понимаем,
но
что...
Я говорю об объективных законах. В случае с товариществом собственников жилья нет задачи аккумулировать прибыль из средств собственников. Такой задачи нет. Есть задача, даже если какая-то прибыль, да, или переплата образуется, использовать ее на уставные цели. Уставная цель в управляющей компании – это дележка прибыли между учредителями. Уставная цель в ТСЖ – содержание дома. Вот и вся разница. То есть это экономический закон. Можно сколько угодно прекрасных людей там и непрекрасных найти в управляющих компаниях и в ТСЖ, но экономический закон работает в эту сторону, и его не перебороть. Вот и все. Но! Давайте смотрим, а сколько у нас товарищей собственников недвижимости-то в Перми всего? И какой процент они занимают? Оказывается, что их примерно там 1200 домов из 6300. То есть, ну, так скажем, 20%. А почему остальные-то не в товариществах-то до сих пор? Вот этот вопрос и хотелось бы поднять.
Давайте. Риски, которые видят люди, а которым предлагают, скажем, там, их же соседи, да, чтобы, например,
организовать... Есть несколько наиболее распространенных заблуждений. Вот я участвую постоянно в общих собраниях жителей, собственников. И вот эти заблуждения, я заранее знаю, что мне скажут. Вот просто заранее, да, как опытный врач, он знает, что подагра — это вот такие симптомы, грипп — такие симптомы, а аппендицит — там вот будет вот это. Вот мне скажут первое, что нужно вначале, чтобы нашему дому сделали капитальный ремонт, а потом уже надо что-то там организовывать, а может быть и не надо. Значит, вопросы капитального ремонта вообще никак с формой управления не связаны. Как вы понимаете, система капитального ремонта сейчас действует принудительная, да? Вот, ну, будет действовать.
Да,
да, с
марта можно начать получать
месяца.
Квитанции.
Ничего вы не начнете, конечно, получать. Я думаю, что никаких квитанций в марте не будет.
Ну, у нас так, есть так, достоверные сведения.
Так правительство. Это мои предположения, но они основаны на достоверных фактах. Вот, у нас просто так правительство работает. Но это не значит, что мы совсем от поборов будем избавлены. Вот. И это совершенно не зависит от формы управления. То есть эта система единая для всех. Можно просить деньги у государства, да, по неким программам софинансирования. И ТСЖ, и управляющие компании это могут делать на равных. Причем, так, как показали последние годы, ТСЖ это делает значительно лучше. Можно требовать деньги из государства в судебном порядке. Да? Вот там Циолковского 9 дом у вас был, да, который потребовал и сумел эти деньги. А там вообще непосредственное управление. То есть там еще третья форма управления. От формы управления это не... А есть там ряд товариществ на компросе, которые тоже требовали эти деньги по суду. они товарищество. То есть от формы управления это никак не зависит.
Знаете, я бы тут возразила, вот зависит, но, скорее всего, там со знаком минус. Там, где люди находятся вот с такой формой управления, живут с такой формой управления, как управляющая компания, как правило, инициативы там всегда меньше. И все надеются
это
на,
понятно,
некоего,
да.
на некоего...
Но
там, на некую
вопрос о том, что в суд обращается все равно физическое лицо, да, и, соответственно, оно может в ТСЖ жить, оно может жить там при управляющей компании, оно от этого физическим лицом не перестанет быть. Вот это первое возражение, да. Второе возражение заключается в том, что управляющая компания, она, ну, она найдет деньги, если что-то серьезное в доме случится. А мы-то откуда возьмем? У нас кроме своего бюджета ничего нет. Ну, а я опять рискну разочаровать этих людей, что управляющая компания — это ООО, общество с ограниченной ответственностью. Даже учредители не отвечают ни за что. Значит, предполагать, что она какие-то чужие деньги там притащит в мешке и начнет ваш дом на них ремонтировать, но это не просто верх наивности. Это из той же оперы, что добывание творога из вареников. То есть не так устроен мир.
Нет, о чем здесь говорят обычно собственники, что если у управляющей компании много домов, угу, она собирает деньги со всех, угу, домов, и если в вашем доме что-то вдруг случится, в вашем доме, например, то она возьмет деньги с моего дома.
Да, да. А если случится во всех домах, она просто закроется и уйдет.
Мы же надеемся, что во всех домах сразу ведь все не случится.
Ну, сами подумайте. Если моя прибыль зависит от того, сколько я денег вывел, зачем мне с одного дома выводить деньги на другой, а с другого на третий? Я их выведу к себе и закрою эту управляющую компанию, и все. И на этом тема завершится.
Ну, что, собственно говоря, происходит
что, собственно
на
говоря,
практике.
И постоянно на практике происходит. То есть у нас одна за другой управляющая компания. Где у нас
закрываются,
компания?
Закрываются, появляются
их где у нас Пермский мастер комфорта, да? Где у нас НП Жилкомсервис? Где у нас ММС-сервис? Где у нас управляющая компания «Единый город»? Куда они все делись? Расскажите мне, пожалуйста. И имея такую богатую фактологию, потребители, ну, совершенно наивно надеются, что эти юридические лица восстанут из мертвых и начнут им что-то ремонтировать. Ну, это проще верить во второе пришествие. Вот, это, значит, второе опасение. Третье опасение, это, конечно, что как только товарищество, сразу все тарифы возрастают. Все тарифы. Но давайте проследим, что это за тарифы. Тарифы на капитальный ремонт, они законодательно уже утверждены государством. То есть они не зависят от этого. Да? Тарифы на коммунальные услуги, тепло, вода, прочие вещи, тоже никак не зависят. Так выходит. А получается, зависят только тарифы на текущий ремонт и обслуживание. Они составляют примерно треть в коммунальной квитанции. Так эти тарифы тут утверждаются на общем собрании собственников.
Так? Ну и там же
собственники
есть нормативы,
сами себе...
муниципальные нормативы.
Нет, муниципальные нормативы, они, их можно использовать, если иное не решило
собрание.
Брать за
основу, да. Брать
пожалуйста,
за основу.
Берите. Так они при управляющей компании такие же. Это теоретические предпосылки. Практические предпосылки заключаются в том, что ни в одном из товариществ, ни пермского стандарта, да, ни известных мне, не было повышения вот, стоимости обслуживания именно, да, вследствие того, что из управляющей компании товарищество перешло, ну, дом перешел в управление формы ТЭЖ. Хотя обратные ситуации были и достаточно часто. То есть многие ТЭЖ и ЖСК гордятся тем, что они держат тариф ниже муниципального. Ну, гордятся и гордятся, как бы их дело. Сами такое решение приняли. Если никакого решения не принято, все, тогда работает так называемый муниципальный тариф, установленный постановлением администрации города Перми. Он при управляющей компании такой же. Вот тут три как бы основных возражения. Есть, конечно, важное возражение о том, что ребята неким заниматься всем этим делом. Но здесь мы разбиваем проблему на две части.
Давайте об этом мы поговорим уже после федеральных новостей.
Коммуналка.
часов 33 минуты. Программа «Коммуналка» продолжается. В студии наш эксперт Александр Зотин. Итак, о кадрах зашел разговор. Это тот риск, который называют жители, собственники, когда говорят о том, что ну, некому будет управлять, потому что все же заняты.
Я
все
не
же
буду
работают.
Сейчас разбирать, там, как организовано в разных ТСЖ. Я в качестве примера свое приведу. И таких много, конечно, таких сотни по Перми уже. То есть у нас в товариществе собственников жилья работников ноль. У нас нет работников. То есть все услуги выведены в аутсорсинг. То есть у нас есть подрядчик по техническому обслуживанию, по юридическому обслуживанию. Ну, понятно, вывоз мусора там отдельно идет, да, обслуживание общедомового газового оборудования отдельно идет. Все, отдельными договорами. Таким образом, на нас работают компании.
А председатель правления ТСЖ?
Председатель, он не работник, он получает вознаграждение по решению общего собрания членов ТСЖ. Если получает. Да, я получаю. Вот, поэтому есть решение, но я не работник в этой ситуации. Я скорее председатель такого маленького совета директоров. А совет директоров — это наше правление. Вот. И, соответственно, правление, оно управляет подрядчиками. В этой ситуации достаточно быть грамотным потребителем. То есть в этой ситуации вам не нужно лично уметь винтить гайки, правильно паять провода и представлять себе, каким образом перекрывать кровлю. А лучше самому перекрывать кровлю, да? Вот этого не требуется. То есть это делают все подрядные организации, и в некоторых незначительных по количеству случаев мы пользуемся услугами экспертизы, когда мы не понимаем, да, обманывают нас подрядчики или нет. То есть мы берем экспертизу со стороны и вполне успешно в этом отношении действуем. Можно, конечно, самому лично этим заниматься, но для этого...
Просто... Но если вы специалист,
да, если почему вы специалист, почему бы и нет, занимайтесь этим лично, может быть, что-то на этом даже и сэкономите. Вот. Но в большинстве домов, как верно указывают жители, такого человека нет, а и не надо. То есть нужен просто соответствующий, да, коллектив потребителей, которые, однако, у них есть хороший рычаг управления, это деньги. Вот. Если деньги находятся в их руках, то подрядчики все лапушки. Они ласковые, они обходительные. Они вам, конечно же, не хамят. Вот, потому что...
Но ведь это не самое главное в подрядной организации.
Нет, самое главное.
Самое главное, чтобы подрядная
организация, то, что они боятся
качественно потерять контракт.
Это второе. Это второе, да. То есть вначале, конечно, витрина, да, то, что вам не хамят. А потом уже начинается и сама работа. Да, конечно, там были подрядчики, с которыми ТСЖ расставались. Но они расставались с ними быстро, безболезненно и без надрыва. За месяц предупредили, что договор расторгают.
Потому что деньги шли после того, как, конечно, были выполнены, конечно, работы, а не перед деньги.
Попробуйте убрать с дома управляющую компанию, потому что вам что-то там, понимаешь, не понравилось, пусть даже и большинству жителей. Да нет, пока не закончился договор управления, мы как сидели на 6 квадратных аршинах, так и будем сидеть, да? Вот и все.
Ну, вот сейчас процесс лицензирования, на ваш взгляд, он решит эту проблему?
Ну, он, носит, он просто комедийный характер носит, весь этот процесс лицензирования. То есть, ну, это просто дополнительный препон к входу в этот бизнес. Вот и все. Кстати, какое отношение, какой-то экзамен по вопросам, ответы на которых распространяются в интернете, ну, как это и положено, да, вот мне пришло предложение купить там эти ответы, да, вопросы с готовыми ответами, хотя я этот экзамен не прохожу, мне не надо, но уже пришло мне такое предложение. Какое отношение, ну, даже, предположим, честно этот экзамен проходит, какое-то отношение имеет к финансовой устойчивости этой управляющей компании? Ну, да, я ответил на все вопросы, потом взял деньги под мышку, вывел их, компанию закрыл. И что?
Где гарантия, что с товариществом собственников жилья не получится то же самое, тем более, что вот там и сегодня появилась информация о том, что председатель ТСЖ, например, там какие-то деньги...
6 тысяч рублей?
Ну, 6 тысяч рублей.
Хищение
где-то,
в особо мелких
где-то
размерах.
Где-то, возможно, и большие суммы уводят.
Да нет, эта история с этими ТСЖ мне достаточно известна, то есть у нас же свирепствуют эти административные органы, да? Они часто говорят, ну... Давай выбирай, штраф 40 тысяч на юрлицо или на тебя 6. Ну, конечно, на меня 6, говорит председатель, но после этого он по понятиям-то считает, что, ну, как-то юридическое лицо должно к ему же это возместить, правильно? Вот. И сглаживая угол, не выносит это на решение общего собрания, а это, кстати сказать, уголовное дело. О, как получается. Потому что по логике это юридическое получается, что ты свой штраф заплатил из неких денег, которые тебе не принадлежат. Это просто техническая неграмотность председателя. Ну, конечно, там особого злого умысла не было. Вот. Бывали случаи более серьезные. Но во всех ситуациях я обращаю ваше внимание, что товарищество собственников недвижимости, ну или жилья, это лишь некий инструмент. То есть само по себе обладание этим инструментом вам не поможет. Вы его можете только применить. Но беда в том, что без этого инструмента вы просто с голыми руками остаетесь там вот перед управляющей компанией, задача которой точно забрать ваши деньги и ничего не сделать в ответ. То есть и бояться ситуации там с каким-то вороватым, да, председателем, так вы не выбирайте себе вороватого председателя. Да, зачем он вам нужен? Вот. То есть бояться этой ситуации, ситуации, когда вас обворовывают каждый день, каждый день. Ну, причем компании, которые никогда никакой ответственности нести не будут, у которых нет никакой недвижимости, никакой заинтересованности в вашем доме, ну, это просто смешно.
Вы только что приехали из соседних регионов и ездили, вот, ну, насколько я знаю, два региона, Ижевск, Челябинск.
Ну, в Ижевск я ездил еще до Нового года, а вот из Челябинска я только что вернулся. И регионы, прям скажем, шибко разные.
Что там интересного вообще происходит в сфере ЖКХ? Происходят ли такие процессы, как у нас же? Ну, примерно такие же, да? И насколько вообще... С какой целью вы туда ездили? У меня почему-то возникла мысль, что ассоциации ТЖ объединяетесь.
Ну, и такая цель тоже была. Цели теми были разными. Ижевчане-то, жители Ижевска, меня пригласили с целью помочь им организовать ассоциацию товарищей собственников жилья. Вот, с чем мы, в общем-то, и справились. Сейчас там есть такая ассоциация в Ижевске, которая объединяет, ну, пока немного, пока 20 домов. Вот, в Перми у нас уже больше 70. Вот. А в Челябинске я ездил преподавать основы народного контроля, так скажем, в системе ЖКХ. То есть это как раз контроль над деятельностью управляющих компаний ТЖ. Но также не смог себе отказать в маленьком удовольствии встретиться с местными председателями. Вот. Сразу скажу,
что... С председателями ТЖ?
Ну, конечно, ТЖ. Mm-hmm. Это было вне основной культурной программы. Тем не менее, нам удалось собрать человек 20 и пообщаться с ними. Но уровень развития жилищного самоуправления, сразу скажу, очень разный. И в этом отношении Пермь — это безусловный флагман. То есть здесь даже обсуждать нечего. У нас 1200 ТСЖ, у нас 20% от жилого фонда. Для сравнения, в Ижевске около сотни ТСЖ, а город, ну, меньше всего лишь процентов на 40, чем Пермь. Челябинск больше, чем Пермь. В нем 1 000 000, кажется, 100 тысяч жителей. И там всего 200 товарищей собственников жилья. Таким образом, ну, Пермь, она, безусловно, лидер, причем на порядок отличается. Поэтому там модели развития все догоняющие. Есть и некоторые особенности. Так, например, несмотря на догоняющие модели, там значительно более, я имею в виду Ижевск, понимающее руководство краевое. Соответственно, например, в определении формы накопления средств капитального ремонта число домов, которые открыли спецсчета, достигло 40%. В Ижевске, в Ижевской области.
То есть свои собственные счета.
Ну да, в Удмуртии, в республике, да. Удмуртия. Свои собственные счета открыли 40%. Для сравнения, у нас, ну, едва 10% открыли специальные счета. А с другой стороны, в Челябинске есть то преимущество над Пермью, что там не удалось увести, украсть коммунальные сети. И гигакалория там, извините, стоит около 900 рублей. В отличие, скажем, от тарифов Пермской сетевой компании, где последний тариф с июля месяца обещают 1600 там, с копейками. Да, почувствуйте разницу, что называется. Поэтому, с одной стороны, у нас есть неравномерность развития в жилищном самоуправлении, а с другой стороны, те административные островки надежности, которые остаются в руках муниципалитета, они действительно дают надежность, но лишь в системе коммунального хозяйства, а не жилищного. В связи с этим сразу же интересно было бы...
То есть позитивное отношение местной власти, оно никак не влияет на рост вот этого активного жилищного самоуправления?
Нет, никак не
влияет. То есть все-таки вот это...
Может быть, мы закалились в борьбе. Может быть, мы наоборот. Потому что, ну, пермские власти, они просто безобразно относятся, да, к системе жилищно-коммунального хозяйства. Сети там выпали из муниципального хозяйства, да, и что делается, творится с тарифами, вы видите, да, уголовное дело возбуждается на руководителя региональной службы по тарифу. Вот. Но это имеет обратную сторону, то есть жители сами начинают объединяться. Ну и, соответственно, я должен вам объяснить, наверное, почему товарищества образовывают более крупную структуру. Вот справиться с ситуацией внутри дома, да, с расчетом тарифов, там, с ремонтом общего имущества, каждый товарищ, наверное, может самостоятельно. Но у нас есть более глобальные задачи, которые мы можем делать только сообща, а некоторые делать лучше сообща. И поэтому мы организовываем образование типа ассоциаций. Вот задачи пермского стандарта, например, являются две ключевые. Первая задача — это повышать уровень тех управленцев, которые есть внутри, товарищей собственников недвижимости, да? И, соответственно, в том числе выявлять факты ненадлежащего отношения к своим обязанностям таких управленцев. То есть мы обучаем мы предупреждаем о трудностях в законодательстве. Существует 5 целых программ обучения управленцев при пермском стандарте. А вот задачи краевого уровня — это влиять на законодательство, безусловно. И мы этого добились, например, при обсуждении закона о капитальном ремонте. Ни Удмуртия, ни Челябинск не смогли добиться нормы, например, даже в 6 месяцев по передаче денег на спецсчет из общего котла. Этого добились. Далее нашей задачей является тарифный контроль. Это уже высший пилотаж, потому что здесь коррупционные связи ведут на самый верх, и монополии жонглируют миллиардами рублей. И тем не менее нам удалось как сломать с помощью антимонопольной службы, но все-таки, да, по нашему заявлению, систему перепродажи тепла между двумя компаниями, ТГК-9 и Пермской сетевой компанией. Нам удалось отменить тарифы. И, пользуясь случаем, в 2.15, 24 февраля я приглашаю пермяков в арбитражный суд Пермского края на Екатеринскую, 177, посмотреть, как мы будем отменять тарифы 9-11 года для той же самой пермской сетевой компании. Напомню, что паспорт при посещении суда обязателен.
Александр Зотин, ну, напоминаю, что был сегодня у нас в гостях, и тем не менее вот этот вот, то, что вы пригласили пермяков, не думаю, что этот процесс, он будет достаточно быстрым, потому что...
Возможно, это последнее заседание.
Ну что ж... Спасибо вам за участие.
Напомню, спасибо за приглашение.
Наш эксперт постоянный Александр Зотин был сегодня в программе «Коммуналка». У микрофона работала Юлия Хлобыс. Всего хорошего и до встречи.